У меня есть украинские друзья, люди очень, я бы сказала, прозападного, какого-то европейского толка. У меня есть две любимые девочки возраста моей дочери, вот им 20 с небольшим. Они обе убежали, одна из Донецкой области, другая из Черкасов. Они убежали от войны, вот они живут в Стокгольме. Мы общаемся, гуляем, не говорим мы о войне, о чем угодно. Иногда вот культуру как-то мы сравниваем, как у вас, а как вас учили.
Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип.
Художница, фотограф, ювелир, график и иллюстратор Маша Троцкий, психолог по образованию. Ее вполне успешная артистическая карьера началась в Москве, но после аннексии Крыма ее семья приняла решение эмигрировать. Маша не любит определение «политический карикатурист», но это часть ее международной карьеры. О психологии масс и социальных сетей, о так называемой отмене русской культуры, об отношениях с украинцами в Швеции, о Шостаковиче и его переводчике, дедушке нашей героини, о том, как появился псевдоним Троцкий у женщины с еврейскими, эстонскими и украинскими корнями. Начнем с ее самоопределения.
Ты художник, ты иллюстратор, ювелир, при этом ты психолог по образованию. Что ты можешь сказать о стиле своего творчества? Для меня, кроме того, что ты очень ироничный автор, умный, рефлексирующий над предметами быта, в том числе советского, да, который просто часть твоего высказывания, ты еще и политический активист или общественный активист. Можно так сказать про тебя?
Так говорят. Действительно, меня очень волнуют социальные проблемы. Но это связано с психологией. Но меня волнует противостояние индивидуума массе. Потому что как психолог я недоизучила массовую психологию. Когда один человек, он как-то думает своим мозгом, и он что-то ему кажется, он более трезво может оценивать ситуацию. Имеет шанс. Но когда люди превращаются вот в коллектив, вот у нас коллектив соседей, вот у нас коллектив, я не знаю, редакции, вот у нас коллектив там страны, то это полное искажение, и люди начинают вторить и говорить чёрт знает что, и начинают верить чёрт знает во что, потому что им главное понравиться стае. Вот это меня волнует. Я сама с трудом нравлюсь стае. Хочу нравиться стае, но мне важнее какие-то собственные вот идеи. Поэтому меня это мучает лично, и я вот это все время исследую. Ненавижу, когда подтявкивают и хором какую-то ересь несут. Обычно так, в общем, и происходит, когда больше там двух человек собирается.
Можно ли сказать, что вот эта твоя критика социальности распространяется и на нынешнюю ситуацию в социальных сетях? Вот много разных компании, где люди находят просто буквально козла отпущения, то есть начинают вести себя довольно архаическим образом, объединяясь вот в эти сообщества осуждения. Ну, мне не хочется затрагивать личные какие-то кейсы или политические даже кейсы. Я просто вижу это как общую тенденцию во многих социальных сетях.
Да, но я стараюсь в эту сторону не смотреть, но даже у себя, к своему большому стыду, улавливаю я такие вещи, что я там перед тем, чтобы что-нибудь лайкнуть, смотрю, кто лайкнул еще. Безумно я себя за это ругаю, мне стыдно, но даже у меня, в общем, это есть. Слушай, ну это стадные законы, которые я недоизучила в прошлой профессии, но они так вот работают. Важнее, ну, понравится коллективу. Я работала в шведской школе, и даже когда-то в шведском детском саду был вообще чистый эксперимент. Дети боятся выразить свое мнение, и они вот когда это стая, они совсем про другое, чем когда один человек, ты потом после уроков он тебе подходит, говорят, а знаете, я вообще-то не хотел всех поддерживать, я вообще-то другое хотел сказать. Но в классе он этого не скажет.
с началом войны в Украине это все в социальных сетях стало абсолютно наглядным, как никогда.
У меня, к счастью, не было еще опыта войны, вообще у человечества не было такого опыта войн, транслируемых онлайн там и в соцсетях. То есть как бы это новое, это, наверное, надо еще пересмотреть и изучить. Да, теперь у нас новая реальность, как это транслируется, как это быстро, какую-то имеет реакцию и так далее. Слушай, мне кажется, что вот эта массовость, она быстрее разносится просто благодаря там Твиттеру или Фейсбуку, потому что раньше там надо было как-то еще узнать, что другие думают. Долго надо было, а сейчас ты за минуту к тебе прилетает, что думают другие. Наверное, ускорился вот этот ритм, да, оповещения о том, что думает коллектив.
И меня, конечно, совершенно поражает вот эта регрессия в архаическое мышление, новые технологии, которые это подхватывают, и то, что люди, живущие во время, которое политически очевидно изменилось, я имею в виду, и 24 февраля 2022 года, и сейчас мы разговариваем с тобой в один из первых дней конфликта в Израиле.
Да.
А люди в социальных сетях продолжают использовать их как мирный инструмент. Это вот дают такие удивительные эффекты. Ты где-то сказала, или, может быть, на Фейсбуке я у тебя прочла, что вот эта вот самая эксплицитная часть политикума российского, здесь имеется в виду все, и изоляционизм, и антизападничество, и вторжение в Украину, как уже просто вот апофеоз этого всего, что это очень вторично с эстетической точки зрения. И, вероятно, с политической точки зрения.
Ну, с эстетической, да. Если мы говорим, знаешь, такие устаревшие понятия, там, до искусственного интеллекта, там, до попсы, если мы говорим, там, о миссии художника, там, взгляде художника, о пророчестве художника, то оно вообще так не работает, что ты там на волне новостей вот сейчас быстренько там своел. Я, кстати, не могу ничего своять про Израиль, потому что мне это очень болит, и я на эту тему просто вообще даже ничего рисовать не могу. Война, там, насилие через насилие, ты же не будешь показывать как художник, ты же не будешь вот это месиво показывать, да, ты должен жить как-то метафорически, там, отдаленно это переосмыслить. Это вообще не такая вещь, которая очень быстро делается, если это делается очень быстро, то как бы дешево может быть. Хотя бывают такие вещи, которые вот просятся нарисовать, и, может быть, даже по последним событиям прям вот тянет, и тогда вот я рисую, а дальше я пропускаю это через слой самоцензуры, там, как-то, ну, будут смеяться надо мной, как-то там воспринято, что скажет стая, они глупы ли буду я выглядеть, но иногда прям очень сильно хочется нарисовать, даже если я буду выглядеть глупо, и тогда я себе позволяю это делать, видимо, у меня внутренний какой-то голос художника иногда пересиливает страх. А, ну у меня был позыв с Пригожиным, когда еще он шел, по-моему, на Москву и так далее. Я нарисовала оторванную голову Пригожина на пальце, да, который там показывает фак или что-то такое. Хотя он жив был и вышел сухим из воды. Я вот это нарисовала, запостила и так далее. Потом стала страшно популярная картинка, когда он разбился на самолете. Оказалось, что это было пророчество. Все там взяли куда-то себе на обложки YouTube-каналов и стали страшно делиться. Тут у меня был страшный позыв вот это вот зафиксировать, я не знаю почему. Еще был позыв из несостоявшегося. Я пыталась сделать выставочный проект, работать как куратором. Значит, «Женщины против войны», израильско-украинский, что несколько украинских художниц, несколько израильских художниц в Европе, потому что у нас в Европе, я живу в Швеции, у нас большой антисемитизм. Я 9 лет живу в Европе и знаю, что антисемитизм и антиизраильские настроения в Европе кошмарного уровня. Я хотела с этим побороться. Меня засрали израильтяне. Сказали, что нет, нас не любят, мы туда не сунемся, мы не будем показывать в Европе израильский флаг. Сейчас идет война в Украине, куда же мы полезем? Мы сейчас будем говорить только про Украину. Я говорю, ребята, почему? Ну, у вас тоже война. Меня никто не понял, денег на это не дали и так далее. Этот проект планировался в Европе на эту осень. И сегодня, когда зажглись, раскрасили цвета израильского флага, Эйфелеву башню, Бранденбургские ворота, в Лондоне там кабинет министров. Это планировалось, если что, там на октябрь, на ноябрь этого года в Европе, и израильтяне меня остановили, потому что это не актуально, не нужно, и кто мы такие, чтобы продвигать израильских художников в Европе.
Я правильно поняла, что это был проект совместный с украинцами?
Ну да, на самом деле в Израиле люди помогают Украине. Имелось в виду, что благотворительный проект, что продавать искусство или даже больше мерч, чем искусство, собирать деньги на поддержку на восстановление Украины, грубо говоря, с помощью Израиля и израильских художников. Они же это и зарубили, потому что вот они боялись выставить в Европе израильский флаг. Пожалуйста, посмотрите на это сегодня.
А вместе с украинским тоже было неловко выставить. Сейчас, кстати говоря, и Киев весь в цветах израильских.
Я была уверена в этой идее. Они не хотели, потому что так никто не делал. Ну, давайте и что-нибудь попробуем сделать первый раз. Но нельзя ничего не делать, потому что так никто не делал. Сейчас, наверное, появятся уже такие проекты.
Насколько я понимаю, для тебя война не стала остановкой в творчестве. Большинство художников говорят о том, что первый момент – это онемение. Через полгода ты что-то начинаешь рисовать, а сейчас люди пришли к выводу, что молчать нельзя, что вот этот вызов, что русская культура должна молчать, это ложное представление, а кто тогда за нас расскажет о том, что происходило с нами? Ты уже давно не российский художник.
Я не русская культура, да.
Ты не русская культура.
Это не про меня.
Но ты продолжала рисовать и делать выставки в Стокгольме.
Не знаю, я 9 лет жила в Европе, я еврейка. Я как бы никогда не считала себя носителем русской культуры. Но я носитель русского языка, но это не привязывает меня. Короче, у меня была выставка «Война и мир», проект, который я снимала перед самым отъездом из Москвы. В 14-м, после аннексии Крыма, почувствовала я, что война. Многие люди не заметили, но для меня война прямо там висела в воздухе, и мы очень хотели уехать. Я думала, мы не уедем, там война прямо сейчас начнется. Вот тогда у меня были большие антивоенные настроения. Я, по-моему, даже какую-то каску военную для этого купила. Она, по-моему, не вошла в проект. И я снимала проект что-то про любовь против войны. Художественное фото, как люди там обнимаются. Была, значит, ныне устаревшая фотка девушка в украинском флаге, а парень в российском флаге, как они обнимаются, был про обнимающихся людей на фоне пропаганды, насилия и войны. Они там в колючую проволоку были запутаны, разные были вплетены туда символы. Там были вырезки из газет, мятые вот эти газеты, разные символы, гибридные символы, я там, не знаю, вырезала из дерева. Но, в общем, снимались люди, теперь я замыливаю еще и лица, те, кто остается, снимались там люди.
Потому что они в России остались?
Ну, в основном, конечно, весь круг мой выехал. По-моему, может быть, пара человек и осталось. И тогда я была очень благодарна, что они у меня снялись в проекте «Против войны», потому что тогда можно было, по-моему, делать проекты «Против войны», но как-то уже это было немножко стрёмновато. И я вот, у меня была «Война и мир», и я вот это сняла, и пакую чемоданы, и, так сказать, уехала. И этот проект я бодро выставила в Стокгольме «Против войны» весной 22-го года. И были у меня и украинцы, и шведы на выставке. Все было мирно. Вот то, где был российский флаг, пришлось убрать, потому что он сразу моментально у нас стал табу, да, там матерным словом. Но остальные символы остались. И была прекрасная серия про классиков, которых я там Тургенева выкладывала из собачьего корма, Толстого из попкорна, Чехова из... Я била стекло на даче, на дороге собирала бутылки пивные и колола их из битого бутылочного стекла. Это было опущение жанра, ну, то есть, чтобы это не было слишком великим. Я это делала давно. Вот это я тоже выставила, потому что оно стало называться «Cancel Culture», и оно стало неожиданно релевантным. Хотя, когда я это делала, там, а как же можно Тургенева выкладывать там из чего-то, Толстой, там, как же из попкорна, это же наше великое все. Вот не надо так возвеличивать, а то потом будет больно как-то падать. Может быть, как-то немножко с долей юмора ко всему, легкости относиться. Вот это вот, да, вот cancel culture, это тоже я выставила. И политическое было у шведских социал-демократов, ныне проигравших выборы, была выставка политических иллюстраций. Там все были министры, которые все потом проиграли и всех уволили, но тогда это была правящая партия Швеции. Да, это были политические, остросюжетные, в том числе и про войну, иллюстрации.
Можно ли сказать, что это карикатуры, или скорее это что-то близкое к журнальным или газетным иллюстрациям?
Нет, это и были обложки. На британскую тему это были обложки журналов, и это была иллюстрация, которую мне заказали шведы для газеты «Экспрессен». У них была такая идея, что тоталитаризма, диктатуры наступает. Посмотрите, вот Путин злобствует, там Лукашенко злобствует, и, я не знаю, в Венгрии, в Турции. В общем, что надо было показать всяких там тиранов, и смотрите, как бы у нас в Швеции не вышло бы то же самое, и действительно начало выходить. Вот такие всякие разные были там картинки. Часть они, кстати говоря, не повесили, потому что, ну, там был, знаете, Зеленский, который убивает Путина. Вот это нельзя, потому что это насилие, они нельзя демонстрировать от социал-демократов. Только мирные сцены. Вот.
Однако я правильно понимаю, что здание, в котором эта выставка проходила, носит имя Олафа Палма.
Да-да-да, это международный центр Олафа Пальма.
Убитого на улицах Стокгольма, если
ну,
я правильно
помню. Ну, нас убивали, помню, одного премьер-министра, одну даму в магазине, случается. Насилие. Ну, я тоже против показа насилия через насилие, но там была метафоричность, там была какая-то мифология в этом деле. Это не было кроваво, это было метафорично, и нет, это не карикатуры. Может быть, ироническая иллюстрация журнальная, нет, карикатура — это грубый жанр.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Маша Троцкий – современная художница, фотограф, журнальный иллюстратор. Уехала из России 9 лет назад. Политическая карикатура и личная позиция художника после 24 февраля 2022 года.
Продолжая тему культурной отмены, в Европе не прекращаются постановки русской классической оперы. Какая-то вообще рефлексия по этому поводу продолжается. И как бы напротив, фокус на тоталитарных качествах великой, в кавычках, русской культуры, он сохраняется. Вот про Стокгольм, что можно сказать в этом театральном или в музыкальном смысле?
Недавно посетила я премьеру спектакля, который был посвящен Шостаковичу. Я вообще страшный театрал, у меня генетическая привязанность к театру, то есть я хожу, на самом деле, правда, на все театральные премьеры, я там знакома с местными стокгольмскими директорами театров, продюсерами, режиссерами, я просто этот мир очень люблю. И вот, неожиданно, Стокгольмская народная опера поставила спектакль, посвященный Шостаковичу, Шостаковичу в тени диктатуры. Они это сделали сознательно, они это задумали вот с началом войны. О том, как страдал великий композитор, от того, что его преследовал Сталин, как он сказать ничего не мог, как он сидел, между прочим, почему-то пил водку и ждал ареста. И мой дедушка дружил с Шостаковичем. Никто из них не был алкоголиком. Это шведское понимание. Там было на сцене 5 бутылок водки, и он все время прикладывался и произносил какой-то монолог про Сталина, потом доставал еще одну бутылку. Может быть, это такая метафора, не оценила.
А это музыкальный спектакль? Там фрагменты
Шостаковича? Я очень благодарна за то, что они обратились к этой теме, но это был немолодой шведский популярный артист, драматический, и он произносил монологи против попсы там, и против диктатуры и Сталина, в общем, про жизнь периодически. Это прерывалось, да, исполнением музыки Шостаковича, там оркестр сзади сидел. Зря я бы сделала больше музыки. Мы знаем, что Шостакович во время конфликта со Сталином был значительно моложе, чем 70 лет, ему, по-моему, был 30. Он до 70-то и не дожил, он там умер где-то в этом возрасте. В общем, актер никак не ассоциировался с Шостаковичем, был сильно старше и не похож и так далее. Был прекрасный пианист Дмитрий Тяпкин, он гораздо больше был похож на Шостаковича, он там где-то сидел сзади и играл, и иногда пел. Вот он бы исполнил бы прекрасно, но ему не дали. Так или иначе, я поняла, что Народная опера Стокгольма понимает проблему, сочувствуют, они специально посвятили этому. И тоже была такая идея, что как бы у нас в Швеции не началось бы такое, как бы не коснулось это нас, потому что театральные круги Стокгольма обеспокоены тем, что вот диктатура, и им не даст жить и работать, что вот этот вот тренд такой...
Вправо.
Да, коснется их, у них там урезают очень сильно бюджет на культуру, и они боятся, не заткнут ли им, между прочим, рот. Еще и цензура, и, в общем, я так, насколько я это поняла, я не швед, оно было так, ужасно приятно. Была пиковая дама у нас, без декораций, в концертном исполнении в Королевской опере полгода назад. Приезжал, по-моему, «Лебединое озеро» в украинском исполнении. Это был Киевский театр. Мне кажется, настоящее искусство невозможно запнуть никаким политическим креном. У нас такого нет.
Ты упомянула про деда, который дружил с Шостаковичем. А дед у нас кто был?
Дедушка был искусствовед, историк Юрий Федосюк. Во многих московских домах были его книги. Он написал «Словарь русских фамилий» и «Словарь еврейских фамилий». «Москва в кольце Содом» самая известная была книга. Он был москвовед, изучал русскую культуру, расшифровывал какие-то устаревшие термины бытовые 19 века, непонятные тогда. Он умер в 93 году. Он выпускник ИФЛИ, и он работал, ВОКС это называлось, начинал свою карьеру в ВОКСе, Всесоюзное общество связи с заграницей. Он был билингва. У меня теперь дети билингва. Он был билингва. У него мать, бабушка и вся по материнской линии семья была немецкоязычная, а отец русскоязычный. Поэтому он немецким владел свободно. Ну, какой-то, видимо, версии немецкого, когда распространенные в странах Балтии. Предки были и Сталина. Немецкоязычные, видимо, ашкенази, но крещенные. Такая была очень прозападная семья. Половину я не понимала сразу, потому что прабабушка и дедушка с сестрой все говорили по-немецки. Мы отмечали протестантское Рождество. Они все там ходили в протестантскую церковь. На этом фоне в советской стране вырос дедушка, и он был переводчиком Шостаковича во всяких там поездках, в работе с иностранными делегациями. Он работал с режиссером Александровым еще и со всякими известными людьми в области культуры высоко расположенными. Он был тогда молодой, это было после войны. Потом он был журналист, как все писатели, для денег. Он работал редактором в журнале «Спутник» немецком. Он делал «Спутник» на немецком языке, который прославлял хорошую, приятную социалистическую жизнь в СССР. А в свободное время он писал книги о культуре, об истории.
Можно ли сказать, что твоя семья была настроена антисоветские, или они были довольно лояльными гражданами своей страны?
Абсолютно антисоветские. Я такая выросла, потому что у нас половина родственников жили за границей, а сейчас еще больше. Я переписывалась, например, с сестрой прабабушки, у которой был свой дом в Праге. Я попала в этот дом только когда сама эмигрировала. В общем, она была немецкоязычная, она написала на русском языке. У этой прабабушки было трое детей, и все методично покидали Чехию, уезжали на Запад. Двоюродный брат дедушки, Рональд Паркер, воевал в войсках союзников со стороны Америки. Это была такая западная шикарная версия дедушки, они копийно были похожи абсолютно. Но тот приезжал в дорогом костюме, он жил где-то в Америке, во Франции, и дедушка уходил гулять, когда Рональд приходил в гости, Нольдик его звали, чтобы КГБ не проследило, что у нас есть двоюродный брат за границей. Дедушка вырос между Прагой и Веной. Потом он уничтожал эти фото, архивы и документы, чтобы не было потом проблем, чтобы его просто не посадили. Ну и он верил в коммунизм. Параллельно, значит, соответственно, все читали сам издат, ходили в диссидентский круг, читали их и обсуждали. Я выросла ровно под разговоры, что когда уже придет совку этому конец, или как это, когда Брежнев сдохнет, и что за границей, конечно, намного лучше. И было понятно, что лучше, потому что все туда ездили, там были родственники, переписывались. Так я оказалась в Европе естественным образом.
Мы поговорили о том, что все-таки 13-14 год, аннексия Крыма. Это все было значимыми событиями для решения эмигрировать. Ты не чувствуешь себя сейчас умнее других? Вот я очень грубо сформулировала,
нет.
Но не хочется покритиковать новые эмигранты. Что же вы раньше думали?
Нет, во-первых, я чувствую себя глупее, потому что весь мой социальный круг выехал еще в каком-то 89-90. У нас была, как бы сказать, еврейская интеллигенция, московская интеллигенция. И все выехали, как только вот в 89-м открыли границы. У нас был кооператив здоровья, где все были профессора медицины. И у нас просто квартиры за квартирой опустели. И у меня было ощущение, что рухнул мой мир, и мой дом, и одноклассники, и дети со двора. Большая травма была, дети там из дачи, с которыми я росла. Все уехали, в общем, 30 лет назад. Поэтому я дура и уехала поздно, а за тех, кто уехал сейчас, я очень рада. За каждого уехавшего я очень сочувствую. Мы плохо друг друга, кстати, понимаем уже. Потому что вот некоторые встречи с только что выехавшими меня пугают. Я вышла, видимо, из какого-то культурного кода, но мы плохо понимаем.
А что пугает?
Ну, они запуганные очень. Те, кто приехал год назад, они реально думают, что все время слушают КГБ, боятся что-нибудь лишнее сказать. Меня вот приняли тут за шпиона, что было крайне оскорбительно. Это, я говорю, оппозиционеры боятся. А простые граждане, значит, на всякий случай ничего не говорят и там закрывают профили и так далее. Я уже махнула уже на это рукой, я не могу. Давайте я буду бояться, да, я не знаю, сколько мне жить. Тогда буду на всякий случай приседать, что если кто-нибудь послушает или придется въехать, я проживу тогда жизнь в рабстве, да, и буду на всякий случай пригибаться и делать вид, что мне все это нравится. Но это как-то...
Маша, ты сколько не была в России?
9 лет.
9. Очень изменилась жизнь. А репрессии стали реальностью. За замечания в Фейсбуке, ну, самое из известных людей — это Борис Кагарлицкий, за замечание про Крымский мост. Это был экономический пост, пост, посвященный экономике. Он просто упомянул подрыв Крымского моста.
Сейчас мы еще пообщаемся, я тоже начну бояться.
Нет, но мы этого не будем делать.
У меня нет русского круга. Я же живу... У нас много украинских беженцев, шведы. У нас в каком-то интернациональном кругу вот таких вот россиян и недавно выехавших россиян. Вообще русского круга у меня нету. Поэтому мне нет кого услышать, как там что, до меня что-то такое доносится про отравление журналистов.
А как с украинцами отношения? Ну, опять же, не секрет, что с началом войны разговоры об отмене русской культуры, о том, что украинцы с русскими не будут разговаривать и так далее, и так далее. Вот твой опыт отношений...
У меня нету тоже такого, потому что у меня вот даже очень украинский круг сложился. Никогда у меня, кстати, не было особо украинских друзей. У меня бабушка и дедушка родились в Украине, бабушка в Камянь-Подольском, но они бежали то ли от коллективизации, то ли от погромов. Это была еврейская семья, беженцы, они убежали сначала на Лосиный остров, в Лосиноостровском жили, очень травматично, отец её был богат, он все потерял, и, в общем, умер от туберкулеза, он никогда не социализировался, дети все вышли в люди, и все с детьми было хорошо, получили образование и так далее, но, конечно, родители этого беженства, они очень тяжело перенесли. Бабушка была еврейка из Украины, она там вечно готовила украинские борщи, вареники с вишнями, напевала какие-то украинские песни, тем не менее, там были погромы. А дедушка из Донецка, он был еврей, и он себе в паспорте исправил еврей на украинец. Это было, понимаете, в каких-то там 30-х, я не знаю, 40-х годах, чтобы он боялся антисемитизма. Ирония судьбы, теперь бы уж наоборот. У меня есть украинские друзья, мы не говорим с ними о войне. Люди из Киева, люди очень, я бы сказала, прозападного какого-то европейского толка, которые очень европейских взглядов. Мы прекрасно с ними друг друга понимаем, у нас один и тот же культурный код. Говорим о чем угодно, о том, как шведы не любят понаехавших, и еще о чем-то, ходим вместе в театр. У меня есть две любимые девочки возраста. Мама моей дочери, вот им 20 с небольшим, они обе убежали, одна из Донецкой области, другая из Черкасов, они убежали от войны, вот они живут в Стокгольме, старшие родственники, они их никогда не видят, потому что старшие родственники в Украине, а у меня уже подросли, в разных странах живут дети, у меня какая-то почетная тетя, мы ходим в театры с ними, просто общаемся, гуляем, не говорим мы о войне, о чем угодно, иногда вот культуру как-то мы сравниваем, как у вас, а как вас учили. Я возраст их родителей, они не другого поколения. У нас какой-то культурный обмен, у нас нету никакого хейта. Я, к счастью, не встречаю, наверное, он где-то есть. Мы говорим о музыке, о поэзии, о чем угодно, о войне мы не говорим.
Но это при том, что ты политический иллюстратор.
Ну, это свой круг, ты со своими, если ты уже обсудил там, кто на какой стороне и каких взглядов один раз, то ты каждый день общаешься, ты потом к этому не возвращаешься. Политическая иллюстрация тоже вещь, которую ты не будешь делать каждый день, если только тебе не заказывают. Вот раньше мне заказывали, я иллюстрировала британские политические новости. Вот это было интересно, я разобралась слегка в британской политике. Там была система такая, тебе дают либо статью, либо тему номера, иллюстрируешь политическую новость недели, британскую, которую у тебя не очень болит, может, ты понимаешь, что это не так хорошо, потому что ты иностранец. Вот это была отличная игра для мозга, для руки, развитие большое, вот это было интересно.
А что за издание было?
Фу, Fools UK, лондонская газета, которая бесплатно распространялась. Почему это делал? Потому что она бесплатно лежала везде в метро, и обложку все видели. Денег там было мало, там было много славы. Она не пережила, по-моему, пандемию. Пандемия и война, и они все там, спонсоры у них кончились.
Маша, я хочу спросить про твою фамилию или это творческий псевдоним Троцкий. Я понимаю, что для западного, видимо, читателя это должно работать. Простая ассоциация.
Фамилия семьи моего мужа, на самом деле, не моя. У меня девичья фамилия Федосюк, росла с украинской фамилией в детстве. Троцкий был у моего мужа дед, у него была фамилия Троцкий, это не еврейская фамилия, это типа польская фамилия, какая-то такая славянская. Настоящая фамилия Троцкого была Бронштейн. Как сказал Стасик Белковский, вы с Бронштейном избрали себе удачный псевдоним. Да, и Бронштейн взял себе фамилию охранника, который, в общем, был поляк, его охранял. Все они были нелегалы и придумали себе фамилии. Я не от этого. Я делала как бы художественную карьеру, и я считала, что надо прославить какую-то вот свою. Вот у тебя какая есть фамилия, такую прославляй. Это в корне неправильно. Ты же строишь бренд, и бренд должен гуглиться хорошо. Если у тебя фамилия Иванов, то не очень. Я этого не понимала. Но я вообще не понимала, что это маркетинг. Я думала, что надо вот искренне, не надо. В общем, на каком-то этапе, когда я уже выиграла какие-то конкурсы, была галерея «Роза Азора», и дамы прекрасные поили меня чаем, они со мной работали, там Люба и Лена, и они выяснили, что у моего мужа фамилия Троцкий. Ну, просто дед его сменил, в конце концов, чтобы не быть арестованным, просто взял фамилию жены. Но мы бы были Троцкие, если бы не... И они сказали, о, все, ты будешь Маша Троцкий, мы не можем тебя продавать, мы не можем такой печатать там на афишах, надо, значит, чтобы было уникальное, чтобы там, не знаю, Вера Брежнева, еще что-то. Я говорю, да нет, Ледоруб, там кровавая история, мне не нравится герой. Он говорит, нет, тебе надо. И я посоветовалась со своими европейскими галеристами, я тогда уже выставлялась в Италии, и кто-то у меня еще был в Нидерландах. А Троц – это значит гордость. По-голландски это значит гордость, а по-шведски это значит несмотря на. И, в общем, все одобрили, и я стала Маша Троцкий. И, ну вот, пишу я немножко не так, через Z, потому что от Ледоруба. Оказалось, что неплохая идея. Но прямо идея не моя, потому что герой не мой, он такой не очень приятный.
С другой стороны, мы же не можем сказать, что тут твое творчество всем приятно. Если вот показать твои бумажные бусы, которые сделаны из газеты «Правда», которые еще и носят Владимир Ильич Ленин, кажется.
Ленин-то, слушайте, мне нравился Ленин.
Наверное, народ скажет, ужасно это, Маша.
Была же история, что Ольга Солдатова есть, дизайнер, который, кажется, ватных взглядов нынче. Но она всегда была Солдатовой. Она делала красные такие рубиновые звезды, и я у нее купила. И папа мой посмотрел, сказал, ну ты бы еще свастику бы на шею надела. Он сказал, что ты носишь? Моя дочь не должна носить символ смерти или что-то. В общем, говорит, ты свастику еще надень, сними это вообще, что это? Это было давно, до войны. Ну, Ленин наш учишь, ну, добрый дедушку Ленин нас учили, саночки там, это Дэнни, для меня это... Я знаю, что он вообще убийца и бандит, но вот нас так учили в советской школе, что образ Ленина, я всегда стихи, я вот делала, потому что мне нравится бородатый дедушка, такой бог советский. Я понимаю, что чудовищно звучит, но я действительно росла в Советском Союзе, все я ненавидела, а Ленин нас как-то приучили, что такой старичок хороший.
Когда смотришь на эту твою работу, ты все равно понимаешь, что автор издевается над этим хорошеньким дедушкой.
Но это ресайкл пропаганды. Это такая тема, что мы режем ножницами пропаганду и превращаем вот это зло в нечто, что красивое и то, что приносит удовольствие. Женщины носят, им нравится. Но сейчас уже меньше, как после войны это уже не очень. И я ходила в Европарламент с такими бусами из разрезанной пропаганды. Слушай, хочется как-то поскандалить, хочется как-то выпендриться. Потому что если ты его не выпендришь, то какой тебе... Ты прекрасный живописец, но это же должен быть какой-то элемент скандала, кого-то подразнить, я не знаю. Это есть вот биологическое желание выпендриться.
И в то же время ты в своих социальных сетях, ты сейчас довольно осторожна, ты корректна.
Слушай, у нас Катя Марголис все уже за всех, куда я. Если вы хотите некорректно, пожалуйста, Катя, там набегут эти идиоты, будут всех хейтить. У нас есть
Не знаю. Вы же с Катей знакомы прекрасно.
Слушай, да, а мы заезжали на слово новое. Но я, извини, если меня слушает Катя, Катю забанила во времена ковида, потому что она нравоучительно писала какую-то хрень. И я ее забанила, поэтому мимо меня счастливо прошло все, что написал потом поучительно на другие темы, но доносится издалека. После того, как я ее забанила, или она меня, или как-то мы мирно встретились на слово новое, прекрасно провели время, еще выпили и детей познакомили. А что она там пишет, вот я не знаю, я же забанила, я не вижу. Слушай, в отличие от тебя, я не журналист, я не должна все фекалии, понимаешь, которые витают в информационном пространстве. У меня нету цели прослеживать этот пласт дерьма. Все сходят с ума, там как бы бывает, но... Опять же, если я напишу, ну опять все соберутся. Вот я поддержала Израиль, у меня каждую секунду какой-то палестинский хейтер. У меня же западная, особенно в Инстаграме, у меня западная аудитория. В прошлую войну я разосралась с приличным количеством поддерживающих Палестину шведов и итальянцев. Сейчас итальянцы перебежали уже на другое. Но они читают пропаганду, они никогда не были в Израиле, они ничего не знают, это не личная история. Пропаганда сильна, ну правда.
Ну, и тут надо сказать, что условно левое европейское сообщество было в защиту Палестины.
Да, у меня есть левые израильские друзья. Вот одна дама, не будем называть, она гордится, что она воспитала детей. Они голосуют за палестинские партии, что ну это левое такое, слушай.
Мир во всем мире наступит когда-нибудь?
Мне кажется, в ближайшее время нет, что-то все хуже и хуже. Я не знаю, что тебе сказать. Как говорил Гребенщиков, и будет что-нибудь третье.
Маша Троцкий, современная художница, фотограф, иллюстратор. Политика и иммиграция, Израиль и Украина. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.